Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Березнев. Сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма села Лянцино, ответственный по делам с молодежью домодедовского благочиния протоиерей Александр Трушин.
Здравствуйте, дорогой Денис. Здравствуйте, дорогие телезрители.
А по традиции программы, отец Александр, прошу вас, благословите наших телезрителей.
Господь всех нас благословит благодатью Своею. И позвольте мне всех поздравить с сегодняшним праздником, столь замечательным и столь любимым в русском народе.
Сегодня действительно у нас тема не случайная, соответствует сегодняшнему празднику. Сегодня день иконы Казанской Божьей Матери, день народного единства. И тема нашей сегодняшней передачи – патриотизм. Я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию и задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, тема «Патриотизм». Скажите, отец Александр, в чем, собственно, заключается патриотизм? И в чем заключается непатриотизм?
Мне кажется, вообще тема очень хорошая, очень непростая, и то, что принято называть злободневная, в наши дни особенно злободневная.
Может быть, какие-то примеры и из вашего личного опыта, может быть, чтобы не уходить на отвлеченные темы, может быть, легче будет поговорить о каких-то конкретных примерах, которые есть на вашем приходе. Какие элементы патриотического воспитания есть именно на вашем приходе? Может быть, вы знаете элементы патриотического воспитания на других приходах. Как проходит патриотическое воспитание?
Спасибо, Господи, за вопрос. И спасибо, Господи, что вы мне сразу идете навстречу, облегчаете во многих проблем, решение этой проблемы во многом. Вот. Ну что ж, друзья мои, тема действительно такая очень важная и очень непростая для сегодняшнего дня, потому что патриотизм имеет корни от понятия «патрос», «отец». В другом случае мы с вами говорим «патир», то есть в переводе с греческого тоже означает «отец», а «патир» – это та чаша, от которой мы с вами причащаемся, то есть сам Господь – наш Отец. Но понятие «патриотизм» включает, прежде всего, верность Церкви Православной и верность своему Отечеству. И вот вы очень удачно сформулировали вопрос, говоря о патриотическом воспитании. Обратите внимание, мы не можем с вами сказать «патриотическое образование», например. Вот. А воспитание – понятие всеобъемлющее. Оно начинается от рождения, от утробы матери, вот, и продолжается, наверное, до конца дней наших. До конца дней наших. И Священное Писание нам говорит, что самый высший подвиг – это подвиг, нет выше подвига, чем предать душу за други своя. Вот. Поэтому, говоря о патриотизме, ну, давайте все-таки чуть-чуть возьмемся пошире, мы потом поговорим о приходских примерах. Таких примеров очень много. Вот, хороших примеров. Вот. Но очень бы хотелось, конечно, обратить внимание о воспитании, начнем с самого малого, да, начнем с родителей. Вот. Не секрет, что ребенок воспитывается не только на наставлениях, да, он воспитывается на живых примерах из жизни. То есть то, как ведет себя отец, как ведет себя мать, о чем они говорят. Поэтому, ну вот быстро очень каждый священник знает такую проблему, например, что если родители пришли и говорят: надо же, батюшка, вот поговорите с нашим маленьким ребенком, вот он еще там ему 5 лет, а он уже так врет. Вот. Любой священник может сказать: не врите сами. Не будет врать ребенок, что, очевидно, у вас постоянно в практике, в вашей повседневной речи, это вот бесконечная ложь. Вот вы знаете, очень часто распространено, и многие не обращают внимания, раздается телефонный звонок, и не желая отвечать, там отец может послать ребенка: скажи по телефону, меня нет. Угу. Вот. Вот они первые шаги вранья. Вот. Мама там встречалась с подружкой, и ребенка тут же учит: не вздумай папе сказать, если он меня спросит, скажи, никого не было, мама посуду мыла. И вот за этими маленькими шажочками уже воспитывается ложь у ребенка, и первые плоды такого воспитания получают сами родители. Вот и в патриотическом воспитании можно сказать, что все-таки первые зерна патриотизма закладывают сами родители. Вот. Поэтому если в доме ругают, например, народ свой, свою страну, правительство, хвалят то, что где-то там за рубежом, ну, мягко выражаясь, у ребенка уже закладывается вот это отношение. Отношение, во-первых, у ребенка закладывается отношение к своим родителям, потому что для него страна, отечество – это его дом, его семья. И родители вот такой критикой не замечают, как они проводят рассечение между собой и ребенком. Вот. Ну, второе известное явление, что хорошо, когда родители, особенно мать, имеет достаточно времени, ну, не просто имеет, а понуждает себя проводить время с ребенком. Чем больше мы стараемся отдать чужим людям, няням, воспитателям и так далее, особенно ребенка в возрасте до 6 лет, вот, то в истории православной церкви воспитатели, педагоги православные говорят, что происходит отчуждение от семьи. То есть ребенок рано отданный к чужим людям на воспитание, вот, а у него до 6 лет, у ребенка у него знак равенства ставится между мама. Там равна нянечка в детском саду, воспитательница в детском саду, учительница там иностранного языка отдельно приходящая. Для него все это как продолжение матери. И вот раз так много мам, то и своя мама через некоторое время теряет авторитет. Вот, вот это вот понемножку вот все закладывается, повторяю, в ребенка. И затем уже начинается самый такой этап непростой, вот особенно и для нашего разговора с вами. Вот, это школа, школьный этап. Но вот возвращаясь пока еще вот в дошкольный период или в младший школьный период, ну, хочется рассказать такие примеры, вернее, пример такой привести. Как-то мне довелось быть в Ярославле, в музее, там прекрасный есть музей, называется «Музыка и время». И там собраны старые музыкальные инструменты, в том числе там можно увидеть натуральные работающие шарманки, вот, клавесин, физгармонию. И вот я застал ситуацию, когда экскурсовод ведет небольшую группу. Группа состояла из молодых мам, и с ними было несколько детей в возрасте лет 5-6. И вот я вошел в зал, и меня поразило. Дети, ну, как елочные игрушки, поналезли на все экспонаты. Они их и крутили, и вертели. А экскурсовод была молоденькая девушка совсем. И она растерянно смотрела по сторонам. Явно она боялась делать какие-либо замечания. А мамы, мягко выражаясь, были заняты сами собой. То есть они между собой болтали. Их совершенно не интересовало, во-первых, то, что говорит экскурсовод. А во-вторых, как ведут себя дети. Ну, честно говоря, вот, наверное, уже я по-стариковски не выдержал и цикнул на детей. Он сказал, да что же такое, представлены экспонаты, которым более 100 лет, и эти экспонаты должны увидеть еще и другие люди, а вы лазите по ним, пытаетесь там ручки все крутить и прочее. Дети испуганно подошли к мамам. Вот. Но вы знаете, так, правда, экскурсовод облегченно вздохнула и продолжала вести свою экскурсию. Но интересна была реакция мам. Они не сказали детям, ну что ты там, будь рядом или не трогай. Мамы зашептались, какой злой батюшка, вот, стой рядом, уйдет, и я тебя потом отпущу. Ну, вот, ну, вот меня это неприятно поразило, потому что это тоже патриотизм, уважение к старине, к тому, что принадлежало твоим отцам, твоим дедам. Вот с этого начинается патриотизм. Не обязательно флаги там вывешивать или рассказывать о каких-либо подвигах военных, но уважение к своей истории, вот с этого начинается патриотизм. Поэтому дай бог, чтобы эти дети выросли и, ну, будем говорить, хорошо относились к тому, что принадлежит семье, что принадлежит роду, что принадлежит родине. Вот. Но теперь вот мы с вами подходим к школе.
Отец Александр, да. Может быть, давайте мы прервемся, ответим на звонок, а потом продолжим.
Да, да, давайте, я с удовольствием. Да, да,
звонок.
Тема у нас непростая.
Звонок из Домодедово. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Так, домодедовские земляки.
Да. Алло.
Алло.
Господи, Наталья, город Домодедово, батюшку благословите.
Господь благословит, Наталья, храни, Господи, тебя, слушаю внимательно.
Батюшку, прошу передать с вашим участием, вы говорили, что проводите встречу со студентами. Расскажите, пожалуйста, занимаются ли сегодня вузы патриотическим воспитанием молодежи? И есть ли у студентов интерес к вопросам патриотизма? Угу. Если можно, поподробнее, спасибо.
Спасибо, Наташенька, за вопрос. Помогай Бог вам. Вот. Ну что, Денисий, переходим, минуем пока школу, сразу будем отвечать на вопрос телезрительницы.
Да, давайте.
Вот. Хорошо. Ну вот поскольку Денисий мне облегчал задачу в этом плане и сказал, что на тех примерах, которые меня окружают, вот, значит, возвращаясь к тому, я веду основу православной культуры в филиале Российского нового университета в городе Домодедово как раз. И говоря о патриотическом воспитании, ну вот, вы знаете, мы пришли к выводу, общаясь с преподавателями, что не может патриотическое воспитание заканчиваться только уроками истории. Вот. И вот задумана была года три назад, была задумана такая идея, это было связано как раз с празднованием победы в Великой Отечественной войне. Мы в нашем там, филиале университета решили устроить выставку. Вот. И выставка такая была «Участие церкви в Великой Отечественной войне». Но оказалось, тема такая непростая, пласт нераспаханный для светских педагогов. Потому что мы стали собирать материал, конечно, и видеоматериал, фотоматериал или какие-то экспонаты, которые связаны вот с тем периодом. И, конечно, к этой работе подключили студентов. Студентов заставить это невозможно, но предложено им было. И ребята с удовольствием стали копаться в недрах интернетной информации, в поисках вот того, что связано с участием Русской Православной Церкви в победе в Великой Отечественной войне. И вы знаете, работа так увлекла ребят, они столько нашли интересного, ну и, во-первых, и для нас самих, а в первую очередь для себя самих. Для себя самих. Во-первых, подробнее познакомились с историей Великой Отечественной войны. Вот. Не секрет, что плохо знают историю. И историю этой последней войны тоже ребята плохо знают. Очень на это повлияло такое светское СМИ. Вот. Итак, у нас были приготовлены несколько стендов вот, с как раз и с фотоматериалами, и с соответствием комментарии к ним. О том, каково было положение Русской Православной Церкви перед началом войны. Вот. Во время начала войны найден, конечно, текст обращения патриарха, призывающего народ на защиту Отечества. Ведь мы с вами знаем, он же обратился уже в этот же день, через несколько часов после объявления войны. Вот. Затем ребята нашли материалы, связанные с тем, что сдавались пожертвования людьми на приходах, и на эти пожертвования, как мы с вами знаем, были и танковые подразделения построены, вот, и авиационные подразделения. Вот, и, значит, приобретено много такого имущества для воинов. И вот это же надо учесть, что это период войны. Люди и так жили, ну, мягко выражаясь, впроголодь, да, и выплаты были довольно низкие. И еще, кроме всего прочего, люди в церкви жертвовали деньги, свои деньги на, вот, повторяю, на вооружение и на обмундирование воинам. Вот это ребята все нашли, сами нашли эти материалы, нашли эти фотографии. Вот. Затем были найдены... В дальнейшем уже появились книги, уже стало немножко попроще. Но вот как-то тогда мы несколько лет назад, вот, ну, будем говорить, начальная, это была начальная такая стадия, Вот. И важно было, что это сами студенты ищут эти материалы, сами студенты. Вот. Так же, как были найдены материалы и об участии священников Великой Отечественной войны, и в партизанском движении, вот. И, значит, в наставлении, то есть в таком вот в духовном подъеме народа священство всячески активно участвовало. Вот. Не говоря уже о том, что исполняли священники свои требования в труднейших условиях, например, в период голодного Ленинграда. Вот, священники ездили на все требы и отпевали усопших, и там крестили детей, и провожали воинов в армию. Вот. И вот это сыграло, вот эта подготовка этой выставки, мы сделали большую выставку, это были стенды. Вот. Немного у нас было экспонатов. Вот, часть были копии тех времен и формы тех времен, а часть нам помогли копатели вот, и предоставили натуральные то, что было раскопано и найдено, и какие-то останки оружия, и других предметов, связанных с войной. Но вы знаете, вот именно дорого было, что в этом принимала участие активно молодежь. Вот. Это было под руководством преподавателей, поэтому получилась прекрасная выставка. Вот. И как раз тогда эту выставку мы назвали «Союз во имя жизни». Митрополит Ювеналий приезжал к нам, ознакомился с этой выставкой и разговаривал со студентами. Вот. Вот в этом проявлялось вот это патриотическое воспитание. Следующим этапом, когда мы уже одну выставку прошла, а желающие были продолжать что-либо готовить, мы уже стали готовить выставку, посвященную победе русского народа в войне с французами, то есть 1812 года. Вот. Но тут, вы знаете, надо отдать должное. Молодежь настолько развернулась, что у нас получилась целая экспозиция, великолепная экспозиция. Такой у нас выделен был под это дело второй этаж университетского филиала, ну, холл назвать его, ну, не знаю, наверное, холл, вот, где стенды заняли все стены и еще дополнительно были выставлены. Повторяю, что это при активной работе студенчества. Mm-hmm. То есть они искали то, что связано было с русским народом, с историей вот русского народа, с участием в войне с французами. Вот. Нам откликнулись очень... Откликнулся, я искренне благодарен, из Новочеркасска священник отец Михаил Вьюников, который сам из казачества, и он у себя, ну, какую-то маленькую такую коллекцию делал таких принадлежностей казаков, которыми пользовались, в общем, ну, во все века, на протяжении веков. И вот он нам из своей коллекции предоставил многие вещи. И вы знаете, для нас стало откровением, новостью то, что мы увидели, о чем узнали. Вот. Но повторяю, что как раз вот это и было патриотическим воспитанием с участием преподавателей. Мы, значит, заказали у одного, встретили, Господь все посылает, вот хочется сказать, Господь все посылает. Мы задались целью сделать копию гусарского костюма, вот. Только натурального, не киношного, там, а натурального. Вот. И вот через некоторое время знакомимся с молодым таким закройщиком, вот, Павлом Воюцким, вот, который говорит, а я вообще по образованию военный закройщик. То есть я все время шил до этого мундиры, то, говорит, современные. И говорит, с удовольствием возьмусь за старый образец. И вот он сам поднял какие-то энциклопедии, был в военной библиотеке. В общем, через некоторое время у нас появляется великолепный гусарский костюм, вот форма гусара, ну, в общем, натуральная, вот та, которая была в те времена. Вот. И для, конечно, для молодежи, для студенчества было совершенно новостью. Это, опять же, активное участие священства в войне 1812 года. Вот. Мы нашли материалы, посвященные священникам, участникам этой войны. Вот. Поэтому вот в той витрине, которая у нас находится на втором этаже, на манекене была форма гусара, а напротив него на манекене ряса священника и с крестом на гвардейской ленте. Вот. Мы с вами знаем, что за то, что священники участвовали в боях впрямую, были на передовой, вот, это известный протоиерей Василий Васильковский, имеющий множество наград, и многие другие священники, когда убивали, не оказывалось офицеров, командиров, то священники с крестом в руке, а священник не имел права держать оружие, поднимали солдат в атаку. Это и в Бородинском сражении было, и под Смоленском, и при Березине. Вот. И описание, например, одного из священников, как он ведет солдат, солдаты за ним поднялись, в это время ему ядром, там написано, контузия ноги ядром, лицо залито кровью. Вот. Но он продолжает идти впереди солдат. И солдаты вот с вот таким плотным, будем говорить, рядами идут вслед за ним, идут против врага. Вот. Конечно, вы знаете, это очень впечатляет молодежь, что и... Я так понял, что большая гордость была у молодых людей, что они являются, вот, будем говорить, наследниками таких вот героев. Вот. Ну а собирая витрину, мы нашли копии орденов тех времен. Вот. Казачьи папахи нам были. Все это, конечно, копии, но дают точное наглядное представление, какая была одежда, какая была форма. И вот в том числе у нас там представлены две нагайки. Такие необычные. Как раз вот отец Михаил из Старо-Черкасска, он нам, значит, простите, из Ново-Черкасска, вот, он нам как раз рассказал историю появления этих нагаек. Одна из них непривычная для нашего глаза, короткая и толстая, называется она «волкобойка». Оказывается, ну, в общем, удар этой нагайкой, если будем говорить, или плетеной из кожи булавой, был смертелен для живого существа, и казаки на волков охотились на волков с этими нагайками, вот, и выходили на врага, то есть, когда не было шашки в руке, они прекрасно пользовались вот этой вот нагайкой, которая как булава громила противника.
Отец Александр, я прошу прощения, у нас еще один звонок, просто очень жалко, человек ждет, нужно ответить.
Хорошо, да, простите.
Звонок из Курганской области.
Можно, да?
Да. Да.
Здравствуйте,
радость моя.
Это Наталья из Курганской области.
Ага.
Дело очень... В общем, я бы хотела даже вот не столько вопросов, сколько комментарии батюшки послушать. Дело вот в чем. Вот понимаете, я с 58-го года рождения, и поэтому, ну как вот мой сознательный период жизни, юность, детство приходилось, как сейчас принято, на советскую эпоху. Конечно, ее сейчас и как-то бы и критикуют, и плохо вроде бы как было при Советском Союзе. Но дело-то в чем, понимаете, у нас вот чувство патриотизма действительно воспитывалось. И повоспитывалось не только вот словами, воспитывалось делами. Мы такие убирали урожай, допустим, ездили на картошку, там свеклу убирали. И помогали вот эти вот, были у нас всяческие помощи престарелым людям. Потом вот эта вот советская богатая литература, мы читали классику на уроках литературы. В общем-то, все это было. И вот, допустим, я до сих пор не могу смотреть фильмы Великой Отечественной войны вообще без слез. А вот сейчас вот наблюдая вот современную молодежь, я являюсь педагогом, вот мама, понимаете, вот этого трепетного отношения к родине, вот я вот не чувствую даже. Вот понимаете, вот раньше у нас парни уходили в армию, действительно это был праздник, это была честь. Не дай бог, если его забракуют и в армию не возьмут, это был такой позор.
Точно, а совершенно точно.
Какого-то, ну, уклонисты не хотят служить. Это вот во-первых, и вот во-вторых, я вот сейчас... Я не могу сказать, что вот все поколение потерянное вот в моем возрасте. Но лично я потеряла очень много от того, что у меня родители не были вот верующими людьми. И вот я смутно помню, как моя бабушка с 1893 года рождения начитала «Отче наш, Богородицу». И вот с нее только вот с детства услышала вот эти молитвы, и я их запомнила с детства. А мать, допустим, будучи секретарем комсомольской организации, она совершенно мне ничего не дала в этом плане. И поэтому я вот начала церковь-то посещать уже больше, после 50 лет. И вот понимаете, это настолько плачевно, вы считаете, ну вся жизнь меня прошла просто впустую. То есть я настолько много потеряла всего в жизни. И вот когда читаешь книги «Жития святых» и просто о святых людях, и вот там написано... родился в семье благочестивых родителей. Так вот как же быть-то? Вот людей-то, вот опять же, молодежь-то обвинять. Если я вот сама, понимаете, я не выросла в семье благочестивых родителей. Угу. И просто вот идешь, как вот слепой котенок, даже в вопросах веры, в религии. Вот я бы хотела послушать комментарий батюшки по этому поводу. Спасибо большое.
Храни Господь, Наталья. Ну вот, наверное, увлекся всевозможными рассказами, нам приходится прерываться. Да. Ну, хорошо, вы уж меня простите, я постараюсь покороче выражаться, вот, выражать свои мысли. Значит, Наталья вот везет нам, да, смотрите, уже вторая Наталья нам звонит. Вы говорите о воспитании благочестивых родителей. Вы говорите о том, что стали ходить в храм после 50. Ну, Наталья, миленькая, разбойник на кресте покаялся и вошел в Царство Небесное. Так что у вас не только не потеряно все, а все еще только впереди. У вас только началась ваша настоящая жизнь. Вот. А потом, ну, простите меня, вы говорите, благочестивые родители, мама, секретарь комсомола. Простите, мама вас учила воровать? Может быть, она вас пьянствовать учила? Может быть, она блудить вас учила? Наверное, нет. Поэтому понятие «благочестивые» в данном случае все-таки подходит и для ваших родителей. То, что они вам не привили веру в Бога, ну, простите, страна была в богоборческом состоянии, вся была страна такая, и мы ее отголоски эти сейчас расхлебываем самым настоящим образом, расхлебываем вот это вот богоборчество, которое до сих пор сохранилось у многих наших людей. Вот, поэтому... Немало не жалеете. Думаю, что как секретарь комсомольской организации ваша мама вам дала самое лучшее, что она представляла из, будем говорить, из правильности воспитания. Вот. Говорить об том, что нет трепета перед Отечеством, Наташа, а, наверное, в твоем лице и все телезрители, пока мы не научимся трепетать перед Богом, пока мы не научимся трепетать перед святынями, мы не будем трепетать ни перед чем. Потому что патриотизм, любовь к Отечеству, а начинается с веры в Бога. Это был самый веский аргумент во все времена. Мне вспоминается, когда-то давно я читал какой-то рассказ. Один писатель о себе пишет, как он был в гостях у своего друга, где-то там в дальнем домике, и решил потом пойти погулять, и, как он сказал, побрел по полям и подошел к краю леса. И вдруг увидел, как из леса крестьянин тащит сухое дерево. И крестьянин, увидев барина, говорит: «Барин, прости, я не ворую, вот оно лежало сломанное». Писателям отвечает: «Да мне-то какое дело, это же ничейный лес». А крестьянин ему говорит: «Парин, как же ничейный? Он Богов». И вот вы знаете, вот в этой фразе лежит любовь ко всему. И к Отечеству, и к родителям, и к тому, что для человека должно быть свято. Вот поэтому, говоря о том, что молодые люди должны испытывать благоговение к своей родине. Вы знаете, пока у нас, честно говоря, не будет правильной идеологии в государстве, а у нас пока ее нету. Потому что православие, ну, будем говорить, никак не дают ему занять свое устойчивое место в государстве. Оно борется за свое место. Вот. А другой идеологии нету. Поэтому, конечно, школьников, молодых людей, имеется уже студенчество, вот, родителям своих детей трудно воспитать на каких-либо других примерах.
У нас еще один звонок.
Да.
Звонок из Курской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Храни Господи.
Здравствуйте, с праздниками вас. Это из Курской области, раба Божия Тамара. У меня вот такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что сейчас в СМИ проливается много подвигов во время Великой Отечественной войны? Например, это вот про панфиловцев или подвиг Матросова. А ведь в свое время мы все воспитывались на этих, ну и других примерах. И очень обидно становится за свою державу. Спасибо.
Храни Господи. Вы знаете, может, тут упоминали вскользь СМИ, не хочется повторяться бесконечно. СМИ играет во многом печальную роль, увы. Вот. И вот тут, вы знаете, начинаешь действительно думать, что иногда цензура бы не помешала. Вот. Во-первых, обратите внимание, нередко журналисты пишут или даже в прямом эфире несут такую хинею, и никакой ответственности за это не несут после этого. Вот, вот там, попробовал священник там ошибиться, да, священнику многие скажут: «О, батюшка, что же вы не то говорите, что написано, предположим, в Евангелии?» Вот. А журналистам почему-то это все сходит с рук. Вот. Потом, конечно, хотелось бы подойти к такой проблеме. Вот нередко видишь бесконечные пародии, бесконечные карикатуры на президента или там на премьера, ну, неважно, на руководство страны. Вот хочется спросить, а зачем это нужно? Вот почему каждый, так сказать, каждая мелкая собачонка считает своим долгом тявкнуть в адрес президента? И тогда хочется сказать, вот, ну, допустим, вот давайте перейдем на самих себя. Вот представьте, что вы и вокруг вас там люди, которые будут на вас все время там рисовать карикатуры, какие-то пародии устраивать. Какое у вас возникнет чувство в сердце? Ну, мягко выражаясь, я думаю, в лучшем случае, если не ненависть к этим людям, то озлобленность на них точно. А теперь представьте, что должен испытывать президент. Вот просто как человек. Потому что дай ему Бог здоровья, что это человек верующий, что он прощает многим издательствам или там телевизионным программам вот эти вот злобные и недостойные выходки. А ведь это тоже составляющая часть нашего воспитания, патриотического воспитания. Вот. Ну и уже, не говоря уже о других вещах, вы заговорили об истории Великой Отечественной войны. Вот. Ой, печально все это слышать. Иногда впечатление создается, что некоторые журналисты СМИ, они задаются целью, ну, то, что называется в народе, свинья всегда грязь найдет. То есть что-нибудь опорочить без конца, то другое, то третье. И вы знаете, на фоне этого почти ничего не говорят, например, о подвиге наших современников. Вот я немало знаю офицеров, достойных, людей смелых, людей очень порядочных, которые исполняли свой воинский долг в Чечне, в Дагестане, вот в подавлении вот этих вот террористических всевозможных актов, бандитских вылазок. И вот они стесняются себе говорить вслух. Они стесняются, потому что СМИ наполнено гавканьем против вот того, что люди исполняли свой воинский долг. Более того, я даже столкнулся с такой проблемой, как, ну, один офицер мне сказал, что когда он пошел в какие-то там бюрократические наши инстанции просить те льготы, которые ему полагаются, вот, ему сказали: «Не, вы не получите». Он говорит: «Ну как же так, я же вот участник войны в Чечне, а мы вас туда не посылали, поэтому вот сами разбирайтесь». Вот, вот вы знаете, это жутко слышать. Как-то мы организовали для школьников, для старшеклассников встречу с участниками войны, и дальше это звучало так, и участниками сражений в горячих точках. И вот участники Великой Отечественной войны, те, кто еще были живы, старики, они пришли все покрыты орденами, медалями. А вот остальные наши современники, они в лучшем случае пришли с несколькими колодками. И когда я с ними заговорил, оказалось, что каждый из них имеет множество наград. Но как-то, как они сказали, не принято. Нам сказали: старайтесь много в них не ходить, не носить, не провоцировать тех, кто, значит, ну, плохо относится вот к участию в этих горячих точках. То есть на личных встречах, там, где они между собой, эти участники войны, встречаются, они ходят с наградами. Вот. А на людях они стесняются это делать. Вы знаете, это ненормально. Это ну, ненормально все, да, на этом. Это обидно, потому что, повторяю, это люди порядочные, люди, которые готовы были отдать жизнь за свое отечество и участвовали поэтому в этих боевых операциях. И сейчас многие из них участвуют. В одной из школ Подмосковья была такая трагедия. Я как-то приходил в эту школу, и у них при входе на школе висела мраморная табличка. Там были два портрета с фамилиями бывших учащихся этой школы. Один из них, рядовой и десантник, погиб в Чечне, а другой лейтенант, выпускник, тоже в прошлом учащийся этой школы, вот, он погиб в Афганистане. И вот настолько об этих войнах стараются не говорить, заминать вот подвиг наших воинов, интернационалистов, вот, что произошло то, что должно было произойти. Однажды утром приходят, а на этой табличке краской подрисованы, в общем, обезображены лица этих бывших учащихся, обезображены. Вот. Вы знаете, это не чужие сделали, это сделали свои же, это сделали ученики этой же школы. Конечно, шум, гам, табличку помыли, краску смыли, перенесли табличку внутрь школы и повесили ее над охранниками. Вот. Ну, это, конечно, хорошо, что охранники теперь берегут эту табличку, но когда она висела перед входом в школу, вы знаете, это было особое чувство. Я догадываюсь, что у многих ребят, входящих в эту школу и видевших портреты молодых людей, которые учились в этой школе, их тоже охватывало вот это замечательное чувство. Вот это как раз то, о чем мы с вами сейчас говорим. Это было патриотическое воспитание. Вот. Ну вот, поэтому поднимая вопрос о героизме нашего народа, еще раз возвращаясь, в Великой ли Отечественной войне, или в тех горячих точках, вот там в Корее или на Кубе, или, вот, очень многое зависит, во-первых, от руководства страны. Что если люди совершили подвиг, то надо и воздавать честь по подвигу, а не начинать вот это вот пританцовывать, да ладно, да вроде как и герои, но вроде как особо и не говорите об этом, вот мы теперь с ними друзья. Ну и что? Мы с вами вспоминаем победу на Куликовом поле и гордимся этим, но мы с татарами дружим, прекрасно, там не мешает дружить с ними. Вот. Если мы с вами победили фашизм, вот, но это не мешает нам встречаться с немцами, и они совершают экскурсии в нашу страну, мы ездим в Германию. Вот. То есть ни в коей мере это не умаляет достоинство наших воинов. Вот. Поэтому это очень такой тоже немаловажный фактор, который, я считаю, и пример, вот понимаете, иногда поднимают вопросы, и вы как педагог, Наталья, хорошо знаете, что у нас должны быть примеры, на которых воспитываются молодые люди. Если мы вспоминаем период там, советской власти, нам были даны одни примеры. Вот. Сейчас мы вполне бы могли воспитывать на примерах наших современников, наших воинов доблестных, которые защищают наше отечество на дальних рубежах, которые подавляют вот эти вот бандитские вылазки, именно охраняя нашу страну на дальних подступах. Вот. Но что-то вот произошло, вот, повторяю, в связи, очевидно, отсутствием идеологии, плохим пониманием патриотизма, вот, что мы этих имен почти не знаем, они почти нигде не звучат. Редкие книги выходят небольшим тиражом, редкая информация, чтобы что-либо услышать о героях, допустим, проявивших себя герои России в Дагестане или в Чечне, надо мне специально задаться целью искать эту информацию. Хотя, мне кажется, должны быть наполнены книжные магазины, полки книг должны стоять с именами этих людей и с их портретами.
Отец Александр, еще один звонок. Люди ждут, но нужно,
да, да,
нужно
да,
ответить.
Простите,
мне кажется, вы ответили очень исчерпывающе. Да. Мне кажется, вопрос был, имел очень хороший ответ. А теперь давайте еще на один вопрос ответим. Вопрос из Челябинска. Здравствуйте.
Меня зовут Юра, я из Челябинска. Я бы хотел узнать, вот нас в школе, я в 5 классе сейчас, нас в школе говорят там по истории, что там люди произошли от обезьян, просят писать эти сообщения, вот всякие вот там параграфы рассказывать, вот это. А если я вот знаю, что люди же произошли от Бога, как бы он их создал, если я, например, не хочу писать, что там люди, ну, что произошли от обезьян люди. Спасибо.
Юра, у тебя непростая задача. Помоги тебе Бог быть верным Христу. Вот уже с ранних пор тебе предлагают либо предать Христа, либо остаться ему верным. То есть быть верным Богу или согласиться, что дальние родственники твоих учителей – это обезьяны. Вот. Вот и предложи им, пусть они сами, так сказать, пишут о своих родственниках. Вот. Постарайся переговорить с учителем, только единственное, прошу тебя, не ссорься, вот. А предложи своему учителю высказать те версии, которые описаны в Библии. Так скажи, вот мы с вами описываем взгляд ученых, а теперь давайте опишем библейский взгляд. И вы уже пишете, ты возьмешься написать вот такое замечательное сочинение или реферат это будет, вот, в защиту, это называется апологетика, вот, ты у нас будешь юным апологетом библейского происхождения человека. Дай Бог тебе сил и терпения.
Спасибо, отец Александр. Мне кажется, мы вернулись к той теме, которую мы оставили, воспитание
в школе.
В школе, да. Можно ее продолжить.
Все возвращается на круги своя. Вот. Но вот как раз школа, как у нас с вами такое очень непростое место, потому что основное воспитание все-таки проходит в школе, и как сейчас не пытаются убедить учителей, что они всего-навсего менеджеры знаний, то есть должны продать свои знания, подать и не более того. Вот. Неправда, каждый педагог – это воспитатель. Что мы сталкиваемся с проблемой, что педагоги восстают против основ православной культуры или вот такого библейского воззрения на происхождение человека или библейского, библейского воззрения на историю. Вот. Неудивительно, потому что это показатель невысокой нравственности учителей. Человек, который знакомиться с Библией, с Евангелием, вот, он невольно начинает на мир смотреть с точки зрения, как учит православие, как учит христианство. И нередко у учителей нет желания отвечать, будем говорить, этой точке воззрения. Ну, например, мы впрямую столкнулись с такими вещами, как учителя, например, особенно на истории, на таких вот предметах или литературы, начинают излагать свои личные точки зрения на то или иное событие, вот, особенно связанное с историей человечества. И нередко это бывают точки зрения языческие, например, или учителя, увлекающиеся какой-либо мистикой, и начинают школьникам доносить мистику. Вот. Но полбеды, если бы учитель там увлекался и сам бы так оставался в своих увлечениях. Но мы понимаем прекрасно, что ребенок из уст учителя воспринимает, что так и должно быть, что это истина. Вот. А учитель учит всяким вещам, которые он недавно начитался. Я знаю массу учителей, которые там увлекаются экстрасенсорикой. И вот начинают идею там про биоэнергетику разглагольствовать ученикам. И вот ученики наполнены этими вещами, влияние, или там учитель, увлеченный гороскопами. Вот. И вот ученики переносят вот это увлечение учителя, то есть то, что им учитель рассказывает, переносят это как свои, уже, вернее, как полученные знания, несут это домой. И, конечно, когда появляется священник и начинается речь о Священном Писании, о том, чему учит Евангелие, чему учат святые отцы, то вот это учение учителей, оно трещит по швам. Вот. Это первое, с чем мы встречаемся. Второе, с чем мы встречаемся, но сейчас постараюсь покороче, если там есть звонки. Вот. Это особенно у молодых учителей, попытка панибратства с учениками. Это вообще-то всегда старые педагоги пресекали. Вот. Но вот за последнее время вот очень это, так сказать, довольно широкий приняло такой диапазон, и нередко там учитель, молодой учитель, особенно учительница, может выйти со старшеклассниками там на крылечко школы, стрельнуть у них закурить, вместе с ними покурить, потравить анекдоты. Вот. И вот когда опять же зазвучало там Евангелие, когда звучало Священное Писание, вот, то ученики невольно задали учителю вопрос, да, почему вы тогда курите с нами? Хорошо, вот мы там по молодости своей там неправильно делаем, а почему вы поддерживаете наше поведение? Вот. И вы знаете, это вызвало гнев учителей, и гнев это выразило, например, на священника, который преподает основу православной культуры в школе. Вот это мы уже испытываем на себе очень так нередко. Вот. То есть педагоги не очень хотят основ православной культуры, потому что это должно повысить духовно-нравственный уровень педагогического состава. Вот. То есть требования к ним, не только к ученикам, вот, а к требованиям и к ним самим. Но тут вот начинается столкновение личных там, горделивых воззрений с тем, чему учит православная церковь.
Простите, звонок. Меня. Еще один звонок.
Это хорошо. Это хорошо, когда звонки.
Звонок из Севастополя. Здравствуйте.
Борисочка, спаси Господи. Раб Божий Григорий из Севастополя. Ведущий, поклон вам.
Храни
вопрос
Господи
вот
вас.
Такой первый. Ёмко объясните, что такое День народного единства. Вот мы должны примириться с поляками, с немцами, с французами, с нашими казаками, которые вечные предатели казаков читал в русском журнале. Так и или между собой еще. Моему деду, например, не дали землю помещик-прямичников. Я должен ему это простить. Патологической реформы. Так, и второе. Я два слова про патриотизм русского народа. Профессор Кубышкин, когда выступал перед курсантами Каспийского училища военно-морского в городе Баку, он говорил, и мы увидели в первый день войны, как совершилось несколько раз подвигов Гастелло, Александра Матросова, так, и другие. То есть подчеркнуто было выдающим умным человеком, героизм русского народа, который был на всем протяжении нашего Отечества в 812, 812 году и в 41-м. Так вот, закончил ангела-хранителя.
Храни Господи вас, храни Господи. Ну вот первая часть вопроса насчет единства. Вот вы обратили внимание, простите, имя, отчество не запомнил, храни Господи вас, вот, что мы когда говорим что-либо о народе или о войне, или о политике, нас охватывает гнев. Вот он какой-то такой, иногда ярко выраженный, иногда вот чувствуется где-то там бурлит внутри. Поэтому, вы знаете, как священник, призываю вас и себя тоже, давайте сначала объединимся с Христом. Давайте сначала объединимся со своим сердцем. И только в состоянии покоя и благодарения Бога можно обсуждать какие-либо вопросы. Потому что если меня гнев будет раздирать, то, вы знаете, у нас беседы не получится. У нас получится только будем с вами ругать то тех, то других, то третьих. Поэтому объединиться с поляками, вы как хотите объединиться с поляками или с французами, убрать границы – ну, коммерсанты уже это делают, уже пытаются это сделать. Вот. Поэтому в духе мы объединяемся с вами с Христом. Вот. А уже дальше наша задача оберегать свое Отечество. Вот. Говоря о подвиге русского народа на протяжении войн, согласитесь, что мы с вами знаем только отдельные имена. Но даже по воспоминаниям офицеров, немецких офицеров Второй мировой войны, у них нередко проскальзывает фраза «массовый подвиг русского народа». Массовый. То есть тех имен, которых мы с вами даже и не знаем. Если мы с вами вспомним, есть икона собора Киево-Печерских святых. И вот помните, там на первом плане святители, потом идут монахи, а вдалеке, в самом верху иконы, в уголках, нарисованы только черепа, так сказать, главы, без имен, но они все равно святы. В этих изображениях подразумевается, что есть святые, имена которых мы с вами не знаем, но перед Богом они святы. Вот так и защитники нашего Отечества, какую бы мы войну с вами ни взяли, будь то с французами, с турками или с немцами, или сейчас, всегда был подвиг, массовый подвиг русского народа. И подвиг этот держался на вере в Бога. Даже в Великой Отечественной войне, на вере в Бога. Есть еще звонки? Или чуть-чуть?
Звонков пока нет. Вот хотелось бы поподробнее об этом поговорить. Ведь общество наше во время Великой Отечественной войны было официально неверующим. На чем держался вот этот патриотизм?
Но, вот слава Богу, как раз вот первые, по первым звонкам мы с вами определяем, что были еще живы многие бабушки, которые молились. Вот. Они передали вот это вот состояние веры и любви к Богу тем, кто это видел и был рядом с ними, вот. Будь то дети или внуки. Вот. Но они вот подхватили вот эту эстафету. А вот говоря о церкви, мы с вами вспоминаем, когда готовили мы выставку, посвященную войне 1812 года, в том числе нашлись такие хорошие записи, воспоминания генерала Ермолова. И он пишет такую удивительную вещь, что особенно в начале войны солдаты, а они были набраны из крепостного крестьянства, не очень-то хотели идти за генералами, потому что генералы – это были аристократы, вот, это были, так называемые, в их глазах господа, которые тоже говорили по-французски. И, мягко говоря, крестьянам было все равно, какие у них господа. Сами французы говорят на французском, или русские господа, говорящие на французском. Лишь бы была возможность пахать землю там и собирать хлеб и так далее. И вот генерал Ермолов говорит, что тут надо отдать должность священству. Священники стали связующим звеном между низшими чинами, потому что, во-первых, ну, священники исполняли положенные им требы, это и крестили, это отпевали, это причащали, ухаживали за ранеными. Вот. Во-вторых, они были носителями православия и связующим звеном между высшей командной аристократией, то есть военной аристократией, потому что те же генералы очень уважали священников, большинство военных священников были люди высокообразованные. Это люди, говорившие на нескольких языках. Он прямо указывает. Люди, говорившие на 3-4 языках, вот, хорошо знающие географию. Вот, детям очень хорошо подсказать. Но подразумевается, очевидно, что священник был соучастником планирования, допустим, штабных каких-либо вот, мероприятий. То есть мог пользоваться картой и участвовать в разработке, очевидно, так или оборон, еще будучи вот в штабном состоянии. Вот. И вот также священник для тех же генералов был носителем и вот православия, носителем веры, представителем Бога. Вот так. И вот генерал Ермолов отдает высокое, что говорит, вот только потом уже создалось вот это единство между командирами и рядовым составом, но священники как бы стали вот этим звеном, вот этим кольцом, который сшил вот эти вот вроде бы два независимые или два плохо соединенные вот эти две части, два крыла таких вот. Вот. Вот видите, второе не секрет, очень многие вспоминают, что тоже наше народное ополчение не сразу раскачалось в обороне французам, а самым главным аргументом послужило то, что французы стали разрушать святыни, осквернять храмы, устраивать там конюшни. Мы с вами знаем, что в Московском Кремле, в одном из храмов Московского Кремля, французы прямо в храме устроили мясобойню. Вот, резали там скотину для того, чтобы мясо отправлять в армию, солдат кормить. Вот. И вот когда началось осквернение святынь, вот тут народ поднялся, вот тут крестьянство поднялось, независимо бок о бок, с графом ли, с князем ли, с господином, вот, или там друг с другом, два крестьянина. они защищали свои святыни. Вот поэтому будем все-таки считать с вами, что патриотизм начинается с веры в Бога. Вот вспоминаю тот рассказ писателя, что прежде всего человек боится Бога. Вот. Нету Бога в душе, ну, все становится, тогда-то все можно. Вот есть старая поговорка, большинство людей эту поговорку знают только в первой половине. Говорят, без царя в голове. Вот. А она имеет вторую половину. Без царя в голове и без Бога в душе. Угу. Вот что так полностью, как звучит эта поговорка. Вот. Поэтому давайте все-таки говорить о патриотизме. Это мы все-таки в первую очередь говорим о вере православной, о верности Богу. А уже через понимание веры мы начинаем понимать и свое отечество, и свой народ.
Отец Александр, вот мне на ум приходит замечательный фильм, фильм «Офицеры», фильм о советских офицерах, у которых были очень высокие нравственные ориентиры и понятия. Но там ведь в этом фильме нет церкви. Вот почему вот такое вот расхождение? Как вы можете это объяснить?
Ну, там подразумевается высокая духовность, духовно-нравственные такие идеалы.
Да.
Вы знаете, я думаю, что там, может быть, даже не обязательно, она подразумевается, церковь. Помните, когда первый герой говорит о своей профессии защищать Отечество, он вспоминает, что он уже в нескольких поколениях офицер. Вот, что есть такая профессия – Отечество защищать. Вот. Подразумеваются еще и те офицеры, которые пришли из царской армии. И первых наших, будем говорить, тех лет офицеров, или даже первые, кто участвовал в защите, пускай даже на стороне Красной армии. Многие по заблуждениям участвовали. Уже сейчас, изучая историю, мы это с вами узнаем. Вот. Но высокая духовность – высокодуховно-нравственный такой вот уровень человека, вот, он подразумевает, это все-таки приверженность Богу. Это приверженность Богу. Пусть даже это не впрямую сказано, но это явно просматривается.
Отец Александр, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за беседу и в конце программы прошу вас благословите наших телезрителей.
Ну, прежде чем благословить, я прошу вас прощения у телезрителей, если не ответил на те вопросы, которые вас интересовали. Вот видите, такой многоразговорчивый. Вот. Но благодарю, что пригласили на передачу. Храни всех Господь, всех с праздником.
Спасибо, отец Александр. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель Никольского храма в селе Лямцино, протоиерей Александр Трушин. Всего вам доброго, до новых встреч.